Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Тора, книга Исход, глава Мишпатим. Дочь имеет право выкупить себя, то есть обратить женское желание в мужское, самостоятельное, и таким образом продолжать поиск другого желания. Есть желание, которое относится к Малхут, а есть, которое относится к Малхут, включенный в Бину, и наоборот, к Бине, включенный в Малхут. И тут на пересечении этих желаний и происходит эта игра. А если он предназначит ее сыну своему, то должен поступить с ней по закону, как с дочерью Израиля. Тора, книга Исход, глава Мишпатим. Вполне возможно, что у человека из его свойств появится экран более низкого уровня, который сможет подходить желанию, называемому дочь, и работать с ним. Ведь мы рассматриваем нашу душу со всеми 613 желаниями, их взаимное исправление и взаимосвязь, как у клеток нашего организма. В Торе говорится об очень общих принципах для общего описания картины. Но когда человек проходит эти состояния, он не может подобрать соответствующие слова. Точно так же зачастую мы не можем выразить наши самые глубокие земные чувства. У нас не хватает слов. Если толковать Тору земными понятиями, то по аналогии с нашим миром получается, что я полностью привязан к другому человеку. Я называюсь его рабом. На эгоистическом языке это звучит отвратительно, а на альтруистическом языке – восхитительно. Раб Творца называется рабом Божьим. Есть такая аллегория. А если бы ее не было, как нет, например, у понятия «продал», «купил раба»? Ведь человек понимает все буквально, потому что смотрит на это через свое эгоистическое «я». А мы раскрываем ему глаза, и он начинает воспринимать все по-другому. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» за 11 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Два уровня желаний – отец и дочь. А если человек продаст свою дочь в рабство, не выйдет она на свободу так, как выходят рабы. Тора, книга Исход, глава Мишпатим. В Торе говорится только об исправлении желаний. Рабством называется принадлежность одного желания другому, более сильному, которое может его исправить. Так в древние времена было устроено и совместное социальное общежитие. «Дочь моя – это те желания, которые я раскрываю, но не в состоянии сам исправить. Я не могу жениться на дочери, не могу вместе с ней производить следующие ступени потомства. Поэтому, развивая свои желания, я, как отец, не соединяюсь с желанием, называемым дочь. Не иду к ней со своим экраном, ведь над ней должен властвовать другой экран, другое желание. Таким образом, она принадлежит другому. Я продаю ее на том основании, чтобы она кому-то принадлежала. Поэтому и сказано, что не выйдет она на свободу так, как выходят рабы. Ведь женское желание должно принадлежать уже только Бине, в которой оно находится». Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» за 11 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Ступени возвышения от раба до хозяина. А если заявит раб: «Я люблю господина своего и жену свою, и детей своих, не выйду я на свободу, пусть господин приведет его к судьям, и приведет его к двери или к косяку, и проколет господин ухо его шилом, и останется он служить ему навеки». Тора, книга Исход, глава Мишпатим. Обретая свойство отдачи, человек становится свободным и сам производит действие. «Я не ухожу, а остаюсь здесь и буду любить свою жену и детей». Он готов работать со своим желанием, со свойством отдачи, и берет на себя работу с Малхут, с эгоизмом. Поэтому его желание – это недостаток, дырка в ухе, в свойстве бины. Ухо олицетворяет собой свойство бины, отдачи. А дырка, проколотая господином, это то ощущение недостатка, которое ему еще надо исправить. Именно то, что олицетворяют его жена и дети. Сам человек не может прийти к этому недостатку. Его дает Творец. И тогда человек желает исправляться дальше. Но для того, чтобы ощутить такое желание, Творец делает ему отверстие, дает ощущение недостатка. Ведь свойство бины – это свойство совершенства. И чтобы сделать в нем недостаток, нужно подняться на еще более высший уровень. Это уже следующая ступень. где человек будет работать со своим новым желанием. Совсем непросто сделать в совершенстве ущерб, несовершенство. Это под силу только свойства Творца. Поэтому он и называется Боре, делающий что-то вне себя, вне совершенства. Все созданное несовершенно, и такое несовершенство мог сделать только Творец. Человеку это не под силу. Мы всегда идем к совершенству. Теперь, когда у раба появилось желание стать человеком, и он поднялся до уровня бины, до уровня свободы, он говорит: «Я не хочу быть свободным, потому что люблю свою жену и детей. Я хочу исправить это желание, и чтобы они были вместе со мной». То есть он хочет с ними подниматься. Это очень высокое осознание. Свойство бины, которое желает работать с Малхут, желает исправлять творение. И поэтому человек приходит к слиянию с Творцом. Ведь он навечно остается при своем господине. Если он настолько вырос, что ощущает необходимость в работе с женой и детьми, то есть со своим эгоистическим желанием, и может поднимать его дальше, то тогда Творец приближает его к себе и помогает ему это сделать. Вот так из стадии раба человек поднимается до стадии хозяина. Раньше он работал у хозяина как раб, а сейчас, хотя это свойство раба остается, оно уже называется раб Божий, любящий хозяина, достигший бины из осознания. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» за 11 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Не суди по количеству листов. Все каббалистические книги называются книгами Торы, потому что написаны из духовного постижения, людьми, находящимися за границей, отделяющей от нас духовный мир. Единственное, что тебе нужно, это извлечь из этих книг их чудесную силу. Чудесные средства означают, что все твои свойства, которые сейчас есть, весь твой интеллект и чувствительность, энергичность, сообразительность, все твои человеческие качества не имеют никакого отношения к духовному постижению и ничем тебе не помогут. Ты можешь быть самым умным или самым глупым, но это совершенно не важно. Ты можешь сидеть над этими книгами, как чурбан, не понимая ни одного слова и даже не знать языка, на котором они написаны. Это не имеет значения и не отличается от того, как если бы ты вызубрил всю книгу наизусть. Поможет лишь одно – использовать эту книгу как чудесное средство. Чудесное средство – это особая связь, которую ты можешь установить с этими листами. А как ты через эти страницы текста задействуешь какие-то силы, это тебе неизвестно. Ведь ты не знаешь самого себя, не знаешь, что это за границы, ты не знаком с высшей системой. Но в тот миг, когда ты воспринимаешь этот текст как чудесное средство, ты включаешься в неизвестную тебе систему и активизируешь ее. Система начинает на тебя воздействовать, но это совершенно не связано с твоими ощущениями и разумом. Ты можешь плакать над книгой, можешь смеяться, все это не имеет значения. Тебе надо лишь задействовать чудесную силу этой книги. Это особое условие, которое связывает тебя с высшей силой. Ты не знаешь, что это за сила, где она скрывается и как она на тебя действует. Ты просто используешь ее как чудесное средство. Кроме этого слова, чудесное средство, сгула, тебе ничего не надо знать. А если ты даже выучишь наизусть все, что тут написано, это нисколько не продвинет тебя в духовном. Наоборот, оттолкнет назад. Поэтому сказано, что мнение Торы противоположно мнению обывателей. Знание без намерения не продвигает человека в духовном, потому что в нем нет чудесной силы. Поэтому мы не судим по количеству знания, а действуем выше него, стараясь притянуть силу, которая выше нашего чувства и разума. Из урока по книге Зоар «Предисловие» за 2 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Чудесное лекарство под названием Зоар. Прикладывать усилия, как бык под ярмом и осел под поклажей, это значит работать, не ощущая никакого вкуса. Я читаю книгу Зоар, потому что доктор сказал, что она действует как лекарство, которое поможет мне выздороветь. Обычно это неприятно и нелегко. Это противоречит желаниям моего тела и не соответствует моему вкусу. Но доктор прописал, и я делаю это. Я не стремлюсь этим чтением доставить удовольствие своему разуму и сердцу. Хотя это чтение радует меня, но я доволен не тем, что якобы понимаю его, чувствую, слежу за развитием сюжета этого приключенческого романа, за странствиями великих мудрецов, словно первооткрывателей новых земель. Я принимаю это чтение только как лекарство, и потому радуюсь. Меня радует не само чтение, а процесс, который я прохожу. Во-первых, я выполняю указания мудрецов, а значит, преклоняюсь перед ними. Во-вторых, я слышал, что это доставляет радость и удовольствие Творцу. И последнее, я этим исправляю себя и приближаю к Творцу. Если ты углубляешься в содержание этого текста, значит, ты действуешь в своем желании насладиться, стараясь дать ему какое-то наполнение в эгоистическом сердце и разуме. Ты этим уже крадешь от мощности своей учебы, силы состояния. Но в итоге это перевернется. Настанет такой момент, когда ты вдруг поймешь, что у тебя ничего нет. И от этого эгоистического сожаления ты начнешь осознавать, что учился неправильно. Такой подход неверный на все 100%. Ведь как можно своим земным разумом пытаться понять, о чем рассказывает книга Зоар? Если ты ученый, то исследуешь этот мир имеющимися у тебя инструментами, своими чувствами и разумом, и пытаешься постичь его своим умом. Так действуют науки этого мира. Это называется знанием. Но духовный мир не находится в этой области. Он находится в таком измерении, которое совершенно недоступно твоему разуму и ощущениям. Ты даже не можешь себе представить, что это такое. Он существует совершенно в другом диапазоне. Как если бы ты воспринимал сигнал на частоте 100 кГц, а он действовал на частоте 100 МГц. Это совершенно разные диапазоны волн. Одни длинные, а другие ультракороткие. Они не пересекаются друг с другом, не создают никаких общих форм. Как же ты можешь судить о мире, который совершенно не воспринимаешь? Чем ты можешь за него зацепиться? Ничем. Но тебе дали книги, в которых ты ничего не понимаешь и не можешь понять. Ты ничего и не поймешь, пока не поднимешься на высоту этой книги. А этот уровень достигается за счет качественного изменения всех твоих чувств и разума. Ты получишь новый разум и сердце вместо старых. А до того у тебя нет никакой связи с этой книгой, которая называется Тора, кроме ее чудесного свойства – Сгула. Из урока по книге Зоар «Предисловие» за 2 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Примите это в расчет. Реплика. В качестве подготовки к конгрессу в Санкт-Петербурге мы предложили всем женщинам написать общую молитву к мужчинам. Ответ. Послать письмо мужчинам – это хорошая идея, но не надо связывать с ними надежды на свой успех, если вы не сможете привести себя к соответствию духовному свойству отдачи. Невозможно передать духовное свойство от одного к другому, даже от мужа к жене, которые считаются как одно тело. Ведь для того, чтобы действительно быть одним телом в духовном, им необходимо внутреннее включение друг в друга. Женщина – это человек, а не придаток мужчины. Из семинара для женщин за 5 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Продвижение через входы и выходы. Понятно, что продвижение возможно только поверх испорченного эгоистического желания, которое все больше раскрывается каждый день. То есть каждый раз. Только превозмогая его и стремясь к духовной цели, в правильном направлении, мы постепенно продвигаемся к полному исправлению. Главное для человека – это начинать каждый день как заново, то есть каждый миг. Нужно почувствовать, как от мгновения к мгновению в тебе просыпаются желания, мысли, сомнения, несогласие с целью, эгоистические порывы. Ты начинаешь критиковать путь, окружение, учителя, книги, первоисточники, отвлекаешься на разные посторонние цели. Важно также, насколько ты погружаешься во внутренние разбирательства с самим собой, а то они могут похоронить тебя под своей тяжестью. Нельзя задерживаться в них дольше необходимого времени, только для того, чтобы почувствовать, где ты находишься, и тут же начать выходить из этой черноты. Для этого с самого начала необходим правильный подход. Если ты понимаешь, что все продвижение основано на выяснении недостатков, то благословляешь за них и продвигаешься. Ты не будешь бояться, что каждый миг делаешь все новые неприятные открытия. Наоборот, Чем больше ты совершаешь таких входов и выходов относительно цели, духовных качеств, отдачи, любви, соединения, тем больше ты будешь радоваться тому, что твоя жизнь полна исправлений. И даже когда ты заранее готовишь себя, прибываешь на какое-то крупное мероприятие, на большой конгресс и ведешь на нем интенсивные внутренние выяснения со всей прямотой и преданностью. А уже на завтра надо радоваться тому, что ты снова начал все заново, с тех же исправлений, с тех проблем, которые уже вроде бы отработал. Хотя ничего не возвращается обратно, это только так кажется человеку. Но он должен привыкнуть, что всякий раз нужно начинать с чистого листа, пока все выяснения не накопятся до полной меры и обеспечат человеку новую ступень для работы. И на ней тоже, хоть это совсем новая работа, но она опять будет каждый день начинаться заново. Из подготовки к уроку за 7 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Настоящая угроза жизни на Земле – это люди. Мнение. На Земле живут миллионы видов, но господствует один – это мы. Наш ум, наша изобретательность, наша деятельность изменили каждую часть планеты. Наш ум, изобретательность и деятельность стоят за всеми глобальными проблемами, с которыми мы сталкиваемся, и эти проблемы усиливаются. Мы находимся в беспрецедентной, чрезвычайной ситуации планетарного масштаба. Мы возникли как вид 200 тысяч лет назад. 10 тысяч лет назад нас был миллион. 200 лет назад – миллиард. 50 лет назад – 3 миллиарда. Теперь нас 7 миллиардов. К 2050 году – 9 миллиардов. К концу века нас будет не меньше 100 миллиардов. Мы пришли к такому положению дел благодаря сельскохозяйственной, научной и промышленной революции, а также революции в общественном здравоохранении. Наша численность продолжает расти, а с ней и наши потребности в воде, пище, земле, транспорте и энергии. В результате мы увеличиваем скорость, с которой мы меняем климат. Наша деятельность полностью связана со сложной системой, в которой мы живем, то есть с землей. Нам крайне необходимо потреблять меньше. Радикально, в мировом масштабе и на всех уровнях. Единственный оставшийся у нас выход – изменить свое поведение. Реплика. Отрадно видеть, как меняется осознание проблем. Проясняется причина. Человек. Он должен изменить свое поведение. Но как? Иного метода, кроме интегрального образования и воспитания, не существует. Потому что, реализуя его, человек вызывает на себя воздействие высшего света. Даже если не имеет никакого отношения к кабале. Ведь своими действиями подняться выше своей природы, он устремляется к свойствам света. И этим притягивает на себя его воздействие.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.